среди еще трудов много, и как каждый раз мы вступаем, ну, многие из нас, по крайней мере, с надеждой входят в это время, с мыслью о том, что вот наступит сейчас это время, и нам Господь даст возможность обновиться, изменить свою жизнь, сделать ее более чистой, соответствующей тому, что должно быть. Вот. И мы с вами мысли должны иметь правильные о том, что нам Бог дает в это время, какие возможности. Поэтому мы с вами всегда, читая Великий Канон, используем его образы и примеры для того, чтобы и ум свой, и чувства все, и с помощью этой тоже правильно настроить, чтобы это поприще нам пройти и в конце его принести плод. Так как вот мы будем в середине поста читать житие преподобной Марии Египетской, и там будет говориться о том, что монахи монастыря, они уходили, покидали стены его после первой недели. Ну, сейчас первая неделя, они тоже молились, тоже слушали, наверное. Но к тому времени он, кажется, не был написан, ну, не исследовал специально. Но слушали молитвы, конечно, готовились к принятию святых тайн престолов. И потом покидали монастырь и возвращались только к входу Господнему в Иерусалим. То есть где-то 40 дней без малого они проводили в пустыне. А сказано в житии преподобной Марии, что они возвращались, и каждый приносил какой-то плод свой. Но в пустыне какие плоды? Да и время такое неплодоносное. Вот, цветов там не соберешь, и ничего там особенного нет. А плоды имеются в виду, конечно, духовные. Каждый боролся с тем, с чем считал нужным, молился. И вот этот плод внутренний, сокровенный, это и было целью вот этого труда, этого шествия по пустыне. А в пустыне, потому что в пустыне тебя никто не видит. Молись, можешь не молиться, постись, а можешь, если что найдешь, и не поститься. Вот спи. Вот ушел куда-нибудь, вырыл себе землянку и проспал иногда, вставая. Вот. Потом пришел отдохнувший, просветленный лицом, так отроки после поста. Вот. И слава Богу. Но, конечно, мы верим этому житию и описанию, что это были действительно такие люди, которые пустыню использовали именно для того, чтобы не получить ни от кого никакой похвалы, чтобы воистину предаться монашескому труду. А монос – это один. И вот монах – это человек, который Бога очень любит. И, ну и по нашей жизни ясно, что если уж кого полюбил, то хочется с ним побыть наедине. Вот это естественное желание. Как-то так вот, в толпе, на базаре, в суете. Ну как с человеком даже поговорить-то нельзя, с другим. Вот так и в этом труде духовном монах – это тот, кто один на один с Богом. И вот, хотя монах и молится за весь мир, и многие монахи трудятся и в больницах, и людям себя отдают, но это человек, который внутренне Богу предстоит. И даже если вокруг шум и пестрота всякая, то он сердцем своим служит Богу. Вот. Но у нас с вами другое настроение, другое устроение. Мы, поэтому нас, если уж что отвлекло, то уж отвлекло. И заодно мы и оправдали себя. Ну куда уж? Тут уж как в таком шуме, гаме нам Богу молиться? Вот этот плод, который мы должны с вами принести, он, конечно, зависит от того, как мы начнем, как мы поймем свою задачу, правильно ли. Вот вчера Мы, конечно, когда обо всем этом с вами говорим, мы с вами не в школе на занятиях, и даже и не в высшей школе, где уж можно там вопросы задавать, что-то уточнять, трудиться. Если о чем-то разговор заходит, то он только так вот направление мысли дает. Поэтому все до конца проговорить никак невозможно. Я вчера в конце тоже завершал вчерашнее чтение. Один человек ко мне подходит и говорит: «Отец Павел, что же это вы, рассказывая о Муфуссаиле, который жил 969 лет, и при этом вокруг него ничего не менялось, он ходил в той же одежде, ел ту же пищу, вот, слушал те же самые предания, которые потом стали Библией, которые потом Моисей записал. Что же вы проповедуете застой?» Нет, ну, внешне-то, конечно, так и есть. Ну да, в определенном смысле застой. Но я, конечно, говорил о совсем о других вещах. И я понимаю, что человек, он не искренне спросил, а продолжает разговор. И слава Богу, что церковная проповедь Самвона будет мысль. И хочется еще дальше как-то по-другому зайти, обсудить это, поговорить. Это совсем не глупый, хороший человек. И совсем даже не с тем намерением. Но тем не менее, это заставляет задуматься, а вдруг кто-нибудь неправильно пойдет. А вдруг кто-то, правда, вот не договоришься до конца, не разжуешь до последней крупицы, до последней крошечки, и что это, и как-то и мысли по-другому. Мы, если что и проповедуем, то говорим о том, что прогресс – это понятие очень сомнительное. И если человек отдается материальной жизни, если он из человека, который призван к жизни духовной, а дух – это же невидимо, это же не… Он же ни веса, ни формы, ни цвета, ни каких-то параметров-то внешних не имеет. Так вот, если человек меняет, придает свою духовную жизнь, обменивает ее на жизнь материальную, то он как раз ввергает себя в эту постоянную смену форм, в изменения, вот в эту, начинает вращаться в этой жизни, и все ниже и ниже падает. Почему? Ну, по тому закону, который существует в окружающем нас мире. Теплое, если ничего не делать, само по себе может остыть и стать холодным. А если холодному не помочь, оно теплым не станет. Второй закон термодинамики. Понятие энтропии. То есть все сложное становится простым. А простое, если не совершить подвига, усилия того самого восхождения, о котором нас сегодня говорит преподобный Андрей Крицкий в своем каноне, простое просто так. Вода течет сверху вниз. Снизу вверх. Но если только ее качать насосом и помочь ей, вот, или подогреть ее солнечными лучами, тогда она, превращаясь в пар, взойдет вверх. А вот так вот, если ничего внешних, никаких усилий, толчков, стремлений никаких не будет, то и ничего не произойдет. Поэтому вот мы на самом деле говорим об этом. И вот Великий пост — это такое время, один из главных его смыслов, это время повернуться к духовной жизни и осознать, что без подвига, без усилия, естественным путем мы с вами имеем все шансы, все возможности, в конце концов, одичать и превратиться в животных, в человекообразных, в иногда очень сложных, красиво разговаривающих, поступающих даже иной раз по-человечески, но все более и более предающихся каким-то таким вот интересом временным, мирским, и в конце концов уже так приходим к разбитому корыту буквально к старости, когда уже ни сил ни во что верить нету, и вообще, и ума уже нету, и ничего не остается. Вот, и радости никакой нет. Ну, цветы-то они являют нам совсем другой пример. Как раз вот радость в старости, и духовные силы, и какое-то обновление. И весна, почему? Всю жизнь тренировались, всю жизнь готовились, правильно понимали жизнь свою. И вот мы сегодня с вами вступили как раз вот в это время особого вразумления, подготовки. Я тут как-то буквально наткнулся. Шел-шел по жизни и нашел. Очень хорошую маленькую книгу. Человека православного, епископа, митрополита сейчас, который в монашестве имеет имя Каллист. а по-английски он англичанин, Тимоти, то есть Тимофей, Уэр, митрополит Диоклетиан. Он преподобный ученый, такой заслуженный, уже очень почтенный, ему кажется, 82 года сейчас. Он преподает в Оксфорде всякие разные богословские науки, дисциплины. Кстати говоря, вот удивительный случай. Родился в семье верующих людей, но англикан. И зашел в храм в 1958 году в православный. И говорит, что-то необыкновенное совершенно пережил. Я не помню точные слова, какими он свои чувства описывал, но он говорит, я явно почувствовал, что я у себя дома. И что вот это вот здесь моя родина. Хотя служба шла на церковно-славянском языке, и я не понял буквально ни одного слова. Но сердце мое ликовало, и мне оставалось только теперь прояснить, о чем речь. Понять. Я понял, что я в христианском храме, что здесь поклоняются Христу, но что здесь вот все так, как должно быть, как правильно. Вот. И так он обрел православие, потом он был в Греции, служил. Вот он вспоминает о Греции, которую он неплохо знает, он на Кипре был, там он принял монашеский постриг, и там он стал священником, вот. потом спустя годы уже в Англии епископом. И он вспоминает Грецию, он говорит, в Греции первый, он так его называет, уличный праздник, когда люди, чтобы что-то отметить, они выходят из своих домов, из-за столов, едут, устраивают пикники, забираются в горы, и такой обычай у них еще, запускают бумажных змеев. Это праздник наступления Великого Поста. Говорит, какая параллель с Западной Европой, со всякими там пепельными средами, когда в голову пеплом поступают покаянием, а здесь совершенно другое. Здесь радость, люди бегают, дети там на скалы, на горы забираются, то есть веселье, ликование. Почему? Наступает время обновления, наступает во всех отношениях весна духовная. Великий пост, ведь он говорит, и не случайно, и не зимой же назначается нам, и не осенью, но привязан, конечно, к самому главному, мы так себе это объясняем, в какое же другое время он может совершиться, потому что он же последний, так сказать, уже финишная прямая перед праздником Воскресения Христова. Но говорит, но это тоже все, у Бога ничего случайного не бывает. И Христос-то себя в руки предал не в другое время, в руки убийц своих и гонителей предал не в другое время года, а именно в это время, духовного воскрешения, когда и земного, и видимого, когда вся природа, до этого находясь во сне, в смерти, обновляется, воскресает. Говорит, вот в середине этого праздника всегда почти, говорит, приходится на середину Великого Поста великий, замечательный, неисчерпаемого смысла и значения для человеческой жизни праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Все, что совершилось об этом празднике, мы поем вниз спасения нашего главизна. Все, что совершилось с нами, с человечеством, с миром, в истории, после грехопадения, после отпадения от Бога, все, что совершилось спасительного, радостного, самого главного главизна, причина этому то решение внутреннее, которое приняла Пресвятая Богородица. Она воспитанная, как очень хорошо воспитанная, правильно взросленная, посвященная Богу своими родителями, была человеком, как они вспоминают, острого ума, замечательной серьезности, сосредоточенности. Одним словом, в полном смысле слова, человеком. То есть человеком свободным. И вот от того, как она этой свободой распорядилась, все зависело. А Бог никогда не понуждает, мы знаем, Он предлагает. И посланник Божий, Архангел Гавриил, он предложил Божьей Матери стать той, которая Бога подает миру, которая Его нам родит. Ее ответ мы знаем, вот я, раба Господня, да будет мне по глаголу твоему. Свободы надо распорядиться. Мы с вами так вот по мелочам очень часто распоряжаемся ею, своей свободой, себе во вред. И это у нас называется грехом. Ошибкой, неправотой. На каждом шагу спотыкаемся. Выбор какой-то перед нами стоит, такой, вот искушение. Вот, ну надо же, опять у меня не получается. Вот мысль-то хорошая была, а выбрал плохую. Вот, надо было пойти сюда, пошел туда. Зачем? Почему? Ну что-то, как будто кто-то меня взял, увел, накрыл, изменил, прельстил. Так оно действительно есть. Так и есть. То есть нету навыка, нету сил. Свободе надо учиться. Замечательно остроумно. Ну, как-то, наверное, как-то обычно, но мне очень понравилось. Вот этот митрополит Каллист, он говорит, если меня спросят, умею ли я играть на скрипке, я отвечу, не знаю, не пробовал. Хотя, говорит, не умею. И этот мой ответ, наверное, удивит людей, спрашивающих меня. Но ведь действительно так. Ведь, конечно, вот, что, смотря какое понятие в это вкладывать, играть сонаты Баха, я, конечно, на скрипке не могу, потому что это за этим должен был стоять многолетний, кропотливый труд обучения. А как-нибудь безобразно, так что вообще всем плохо станет окружающим, водить смычком по струнам, ну почему бы нет? И видел, как это делается с другими людьми. И, в общем, вполне понятно. Вот приблизительно так же мы распоряжаемся своей свободой. Так же мы распоряжаемся всеми теми талантами человеческими, которые нам Господь дает. То есть мы где-то что-то слышали, мы как-то видели, мы приблизительно знаем. Мы даже можем назвать себя христианами, потому что мы слышали, что кто-то молился, кто-то читал, но ведь чтобы действительно это плод принесло, чтобы мы могли это с пользой и радостью для себя и для окружающих осуществить, ведь за этим труд должен быть. И вот этим трудом, это одна из первых задач Великого Поста, это научиться распоряжаться своей свободой. А за этим должно быть терпение, послушание, прилежание и прочие качества, которые мы должны проявить. Ну и, конечно, мужество. И, конечно, мужество. Вступая в Великий Пост, мы с вами должны себе сказать, но ведь это же серьезно. Ведь здесь же нужно действительно так себя настроить и хоть раз в жизни, хотя бы на первый раз попытаться очень серьезно и близко к сердцу принять все то, что он нам предлагает и предписывает. От этого будет зависеть, ну, хоть какой-то успех, вот чего-то мы достигнем. Ну вот и кроме того, конечно, Великий Пост, он имеет еще одну грань. Это жертва. В каком смысле жертва? Ну, жертву принес Христос. Еще до Христа весь Ветхий Завет, воспитывая людей к Его приходу, к Его пришествию первому, в частности, заповедовал израильскому народу жертвоприношение. Самые разные, по самым разным поводам. Люди тогда были грубые, и все служение Богу было таким чувственным, наглядным. Если уж ты с Богом как-то хочешь вступить в связь, возьми хорошего барана, бычка, вот, разделай его, как полагается, как следует, положи его на дрова, сожги его. Вот этот дым, он одновременно будет видимым образом, что вот сгорело и пошло туда, и вот там его приняли. Превратился это в другое вещество, и туда взошло. Одновременно это и связь такая совершенно видимая с небом. Ну вот. Десятину должен был давать ветхозаветный человек. И не как повинность, а как радость, как возможность каким-то образом с Богом связаться. То есть вот тебе, Господи, десятая часть, причем лучшая. И с самого начала Каин и Авель. Авель приносил Богу лучшее из своих стад. А про Каина сразу сказано остатки. То есть на тебе Боже, что нам не Боже. Вот. И вот эта вот червоточинка, вот это искривление души, в конце концов, Каин сделал первым убийцей. Потому что дальше все это развелось, он позавидовал. Ему тесно стало вдвоем на земном шаре с другим человеком. Вот. И он таким безумным образом говорит, смотри, все милости Божии ему. Только в каком-то умопомрачении можно сказать, надо его убрать, чтобы все милости были мне. Ну как-то можно убить, и тогда, что же тебе Бог будет миловать, смотри, ну деваться некуда, один остался. Буду его любить, убийцу. Убийцу любить не будет. Вот десятиной. И десятиной является Великий пост. Но в каком плане? А в самом сокровенном, это же в духовном. Если мы с вами посмотрим на Великий пост, а это что такое? А это, оказывается, десятая часть года. Это десятая часть времени года. И вот это время года мы как некую священную невидимую десятину мы приносим жертву Господу Богу. А жертва соединяет. А жертва это то, что восстанавливает общение. И вот общение это третья грань очень важная Великого поста. Мы сейчас видим, что основная характеристика нашей жизни современной это разобщение. То есть люди друг друга, там, уж не говорю, там на одной лестничной площадке годами не знают, не общаются. Люди друг с другом так не дружат, уж самозабвенно и самоотреченно, как мы читаем в классических произведениях литературы. Люди с друг другом жить не могут, потому что это что ж такое? Во-первых, они не женятся и не выходят замуж. А если они женятся и выходят замуж, то статистика ужасающая. Сейчас таких все-таки меньше. Я даже смотрю, Великим постом кто-то женится. Раньше, 25 лет назад, меня это переполняло возмущением. А сейчас говорю, какие нравственные, какие высокоморальные. Они решили жениться, это удивительно. В современном мире. Да ладно, пост, ну ладно, прости, Господи, не знают ничего. Но женятся, вот что удивительно, пошли, окольцевали друг друга, расписались, штампы в паспорте поставили. Во, хорошие какие идиоты. Как поступили, недальновидно. Вот молодцы, конечно, герои по современной жизни. Сейчас уж только ленивый какой-нибудь публицист, оратор или еще кто-нибудь не бьет во все набаты, ну из нормальных, конечно, из нормальных, подчеркиваю, которые не говорят, что все, семья, основа человеческой жизни в опасности, она разваливается, ее нет, это все последний бастион, падает, люди не могут друг с другом жить. Они уж что только не выдумывают. Мужчины живут с мужчинами, женщины с женщинами, скоро с детьми, с животными, с вещами. Уже просто от какого-то бесовского, вселенского, глобального умопомрачения разваливается жизнь. И разваливается жизнь не только человеческая, разваливается жизнь космическая. Потому что все эти кризисы, которые мы сейчас переживаем, они об этом ясно, ярко говорят. Вот. Как фраза из канона «В опасности землетрясения» православного. «Земля безязычно вопиет стеняще. Что вы злыми своими сотворили мне, человецы?» То есть мы живем на такой измордованной нами, измученной земле. Мы, можно сказать, поссорились со всеми, с кем только можно было. С воздухом, с водой, с недрами земными. А Великий пост – это та попытка вспомнить о том, что жизнь возможна только в общении. И все, что нас подводит к Великому посту, все дни приготовительные к нему, начиная с праздника Сретения Господня, когда приносят младенца Христа в храм, и его узнают те, которые его никогда не видели, и которые о нем только от Духа Святого слышали. И это первая такая завязка, первый узел восстановления общения между Богом и человечеством уже в нашу обновляющуюся христианскую веру. А потом все воскресения. И Аматарии и фарисеи. Мы говорим о них, а еще на одну сторону этой страшной ошибки, которую совершил фарисей мы не указываем. Может, он правда был человек, который, смотрите, десятину приносил? Значит, с Богом как-то общался. В душу не заглянешь. Может, тут доброе в нем было? Решительно в нем было одно страшное. Он противопоставил себя другому человеку. Вот просто так взял и отсек. Вот не заметил в нем человека. Отверг его, отринул. Вот это, наверное, поэтому и пошел неоправданно. Поэтому такая страшная... Один оправдан, хотя он того-то... Он только Богу молился, ему спросил. А и Богу молился и отвергал от себя все окружающее. И вот это страшная, конечно, ошибка. А потом еще и блудный сын, и страшный суд, и воспоминания Адамова изгнания, и, наконец, вступление в Великий пост. Это все шаги, это все усилия, которые говорят нам и напоминают о том, что бытие, жизнь, есть общение с Богом и с другим человеком. И вот весь Великий пост, он нам напоминает еще об одной глубочайшей истине нашей с вами больной, грешной жизни. С тех пор, как Христос пришел и возвестил нам Царство Божие, Он нам указал путь к Нему. Это путь несения креста. Мы христиане, мы все крест носим. Это путь умирания. И только после этого воскресение к новой жизни. Другого входа в жизнь вечную, в Царство Небесное, кроме как постепенного, постоянного умирания, у нас нет. Все это нам дано, об этом говорит вся церковь и все святые отцы, от самого начала до комментаторов 20 века. Все это нам дано во благодати таинства святого крещения. Вот как вся мудрость мира, которая нам необходима, заложена в Священном Писании, и постепенно, по мере надобности и нашего духовного роста, может быть перед нами раскрыта, так вся благодать жизни новой, обновленной, дана нам в таинстве святого крещения. Как бы все в нас вправлено, все заложено. Мы можем уйти от этого, можем забыть, но вдруг жизнь так повернется, и это в нас прорастет, и снова расцветет, и распустится, и заблагоухает. Так вот, все это, вся благодать святого, нам дана все. И об этом Великий пост. Он постоянно всеми чтениями своими, и чем ближе к цели, тем более, а в Великую Субботу просто все половины отрывков, читаемых фрагментов из Священного Писания Ветхого Завета, говорит нам символически об умирании и восстании, о воскресении. Вы, если помните, вечерней Великой Субботы, прямо перед Пасхой, читается 15 отрывков, больших фрагментов. Это долгий такой отрезок службы. Но мы не устаем, потому что мы суетимся, мы с ключами пришли. Тут у нас свои задачи, забыл. Долгий отрезок службы, когда читаются эти отрывки. И вот в это время в Древней Церкви епископ или священник с теми, кто все, приготовился, готов, шли в крещальную купель, там совершалось их крещение, да время даже достаточно, совершалось таинство святого крещения, и к моменту, когда церковь торжественно поет перед чтением апостола Евангелия, «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследуешь во всех народах, во всех языцах». К этому времени, представляете, как красиво, распахиваются церковные двери, и в церковь входят в белых одеждах со свечами только что крещенные новые христиане. А церковь поет «Воскресни, Боже, суди земли». А они, вот они, воскресшие. Церковь так древняя к душе принимала их путь и их дело, и так была общительна, так солидарна, так переживала себя, как один единый организм, одну семью, что она с древнейших времен, об этом есть свидетельство, там, Сильвии Аквитанки, которые написаны в 4 веке, церковь солидарно все 40 дней, подготовка могла длиться 3 года, но 40 дней последние, когда готовящийся к крещению ходил в церковь 40 дней и проводил в ней каждый день минимум 3 часа. Сейчас параллель с нашей жизнью привести, когда ты выторговываешь буквально, ну ты приди на огласительную беседу. Зачем? Ну тебе объяснят про крещение, я и так все знаю. Ну вот он так потом живет. И такой получается христианин. Вот церковь солидарно 40 дней вместе с этими готовящимися все это переживала. И тогда совершенно ясно нам становится, в белых ризах крестный ход на Пасху, это все те же крещаемые. И вся церковь, которая приняла, родила для себя новых детей. И вся эта большая, сплоченная, солидарная семья, совершая круг, крестный ход вокруг церкви, приходит к закрытым дверям храма, как к запечатанному гробу, отвалив камень, от которого мы вступаем в царство света. Пасху. Вот наше шествие. Мы прошли сейчас 3 с лишним шага. Аминь.